Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся с фотографом Владимиром Сычевым, а наш первый гость – директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Нерлер. Моя коллега Елена Фанайлова беседовала с ним в Московском электротеатре на конференции историков «Человек в эпоху катаклизмов. Опыт 1917 года», где он сделал доклад «Революция и семья Осипа Мандельштама».
Павел, вы принимали участие со своим докладом о семье Мандельштама в эпоху революции в конференции, которая недавно прошла и была посвящена «Человеку в эпоху катастроф» в связи с 17-м годом. Понятно, что очень много сейчас разнообразной интеллектуальной рефлексии вокруг этой даты, вокруг переживаний людей, большое обращение к дневникам и документам. Что нового можно сказать или можно понять о родителях Осипа Емельевича? Где они оказались в революцию? Как они ее воспринимали? Что известно исследователям?
Мама Осипа Мандельштама, она не дожила до революции. Ага. Она умерла летом 16-го года, и как раз Мандельштам и его братья сорвались на похороны в Петербург из Коктебеля. Младший брат, по одним сведениям оттуда же, а по другим сведениям из Астрахани. А отец, Эмиль Вениаминович, его февральская революция разорила, если говорить вот о таких семейных переживаниях. Как это получилось? Незадолго до начала Первой мировой он решил... Он же был купцом, предпринимателем, специалистом по выделке качественных кож и продуктов из них. Он решил приобрести заводик небольшой в Белоострове. Белоостров – это почти на границе между Финляндией и Россией. То есть это вроде бы одна страна, но в то же время весьма разные. И очень долго хлопотал об этом заводике, и всякие разные ему чинили препятствия. Все это очень тоже похоже было на то, что из него обязательно хотели каких-нибудь взяток. Разные люди, от чьей подписи все зависело, и уже шла Первая мировая война. В общем, он все это преодолел где-то в 16-м году. И после этого вдруг бац, значит, вот уже в феврале или в марте 17-го года распоряжение Временного правительства конфисковать все кожи, конфисковать все. И даже то, что он вроде как обслуживал военное ведомство, то есть какие-то шел атрибуты, аксессуары для армии, не помогло. В общем, он лишился полностью своего бизнеса, причем именно в февральской революции он пострадал, а нет октябрьской. После чего он уже как-то в качестве эксперта по всем этим вопросам, связанным с выделкой кож, и их качеством уже ездил от каких-то советских контор, ну, каких-то государственных контор, трестов. Своего дела уже он не имел. Это, если говорить о родителях. Но самое интересное место досталось младшему брату Мандельштаму, если мы говорим об этой революции. Он был защитником Зимнего дворца.
Вот это малоизвестный, я думаю,
народу факт. Да, он был юнкером Михайловского артиллерийского училища, да. И как раз его... рота или что, была среди тех, кого с большим таким напором, если верить кинематографу, а и с меньшим напором, если верить самим участникам событий, атаковала вооруженная рабочая, я не буду настаивать на этом слове, но произнесу, чернь. Все обошлось мирно, у них забрали оружие, которое при них было, я не помню, были ли у них какие-то артиллерийские объекты, и отпустили с миром. Это мальчишки были, юнкера. Но, во всяком случае, вот он был в этом месте в это время.
А дальше как его судьба складывалась?
Кого? Евгений Мильевич?
Да.
Евгений Мильевич из троих братьев, он был по-настоящему предприимчивый человек, целенаправленный. Он учился, ну, во время войны уже, сказать, он развернулся как представитель. Он организовывал, работал для госпиталя и организовывал всякие вечера, собирал средства для раненых. Он учился на медика. Я сейчас сходу вдруг забыл, закончил он или не закончил. Ну, в общем, не суть. Короче говоря, у него была достаточно переменчивая жизнь и карьера. Он работал и по медицинской части, вот во время особенно Первой мировой войны. А потом он стал в 20-е годы скромным, ну, не скромным, но одним из чиновников, такая была организация, МАТПИК.
А что это?
Это объединение драматургов, писателей и... это что? Ну, кого-то еще на букву «К». Не кинематографистов, тогда не было столько кинематографистов. МАТПИК. И он был вторым лицом в Петербурге в этой организации. То есть это организация, которая собирала или, по крайней мере, беспокоилась о том, чтобы какие-то шли деньги за исполнение. То, что вот как бы аналог, вот сейчас РАО у нас называется, российская. Их было две конкурирующих организации, в одной из них был он. И Мандельштам записался в нее, когда его перевод одной из пьес, дай бог памяти, Жюля Ромена, да, сказать, захотел поставить МХАТ. И ни много ни мало десятилетию революции, уж раз мы о революции говорим, то к этой дате. И как-то эта пьеса казалась им потрясающе важной. И вот Мандельштамовский перевод, он был, фигурировал в качестве рабочего. И Мандельштамов вступил в эту организацию, где какую-то роль играл его брат, вместе с Эфросом. Эфросов, эти хлопоты, вернее, как-то вот он в этом участвовал, был в какой-то доле. Но это уже совсем другие детали. А потом он был, его брат Евгений Ильич, режиссером-документалистом, какие-то даже премии послевоенные. Там,
удивительно то, что, почему я с таким интересом спросила, что с ним было дальше, потому что если он был защитником Зимнего дворца, неужели это никак не влияло потом на его профессиональное положение? Не пытались ли его как-то ущемить по этому принципу?
Почему не пытались? Ну, не поэтому. Он три раза он сидел, да, сказать, Евгений Ильич. Ну, по каким-то таким, связанным с профессиональной деятельностью, каким-то оговором. Один или два раза старший брат его выручил, да, взял на пороки или еще что-то. Нет, нет, ну, у него такая достаточно, так сказать, пестрая биография. У них были непростые отношения между братьями вообще. Мы знаем, как бы, со слов Надежды Яковлевны, как они напряглись во время Воронежской. И как все было непросто, когда Мандельштам с Надеждой Яковлевной жили в 31-м году и в 30-м году, сказать, вот там на Васильевском острове. Его квартира, вернее, квартира его тестя, там, где доска висит Мандельштам в Питере, доска в память о мандельштамовской строчке «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». И это вот знаменитая квартира на Васильевском, на 11-й линии. Но, тем не менее, много раз и младший брат выручал старшего. Это были непростые, но все-таки, безусловно, тесные отношения. Не говоря уже о том, что в 16-м году, когда умерла мать, и с отцом были тоже очень напряженные отношения. Напряжение началось после того, как Мандельштам вынужден был креститься. Первым от отца съехал именно Евгений Ильич, самый младший. Как раз он, кажется, пошел на работу в Земгор и начал получать какие-то деньги и снял в Гейслеровском переулке. Снял. Он был первый, кто отъехал от семьи, но мама уже не была в живых. И одно время и Мандельштам, похоже, сказать, у него сказать, как-то ну, жил, фактически жил. Во всяком случае, сказать, вот по мандельштамской семье проехалась эта революция вот таким образом. По самому Мандельштаму, это не его революция, он ее, не то чтобы он ее не заметил, он ее, конечно, заметил, но даже такое событие, как отмена черты оседлости, не была для него пустым звуком, угроза в ней оказаться двигала его жизнью мандельштамовской достаточно упорно и стабильно, а его революция была революция 1905 года. Ту революцию он прожил 14-15-летним мальчишкой, необычайно остро переживал ее, и в нем шли те процессы, внутренняя борьба в юноше с социально озабоченным, если можно так выразиться, да?
Да-да-да, вот, я бы хотела, чтобы мы обязательно это интересами сказали.
Интересами простого народа, все такое прочее. И в каждом боролись внутри себя какие-то партии. Внутри Мандельштама это были эсдеки и эсеры, и эсеры победили. Но эсдеки сначала были впереди, сказать, Мандельштам только что не «Капитал» Маркс не читал по подсказке своего тенишевского учителя Гиппиуса. Но эсдеки проиграли эсерам, в том числе не только по аграрному вопросу, но и по тому, что ближайший друг Мандельштама был убежденный и убеждающий, и с талантом такого товарищеского наставления человеком. Это был Борис Синань. Им посвящена главка «В шуме времени», ему и его семье, его отцу, известному психиатру Борису Наумовичу Синани. И с ним уже Мандельштам даже, можно сказать, какую-то легкую такую, сказать, ну, его занесло в самую... У эсеров не было там партийных билетов или еще чего-то такое. То есть Мандельштам говорил И даже говорил на допросах на Лубянке потом, что он в молодости был членом эсеровской партии. И это так, наверное, есть, раз он это так ощущал. То, о чем он пишет в «Шуме времени», да, сказать, ну, как-то очень говорит о близости его буквально организационной. Он пишет, что все хотели, вот его люди, его круга, студенты. Он сравнивал их, что как Николенька Ростов шел на ту войну, так вот если шли в революцию. Ему хотелось, ему казалось, что самая кульминация революционной деятельности – это БО, боевые организации. Ну, какой Мандельштам боевик, да, сказать, какой из него террорист, бомбист и все такое прочее, но вот ему так казалось. Но похоже, что его в этом революционном служении народу главные достижения были, ну, наверное, он был кем-то типа волонтера на каких-то эсеровских сборищах, их было не так мало. Вряд ли он добрался до Таммерфорса, это далеко, вот когда был съезд, знаменитый съезд с приездом Гершуни. Но Гершуни же жил в Выборге в 1907 году, когда это было, так сказать, и были какие-то другие мероприятия, потому что о Гершуни он пишет. Он пишет о его лысине, очень заметной, которую ни с кем не спутаешь. И думаю, что что-то реальное такое и было, но не так далеко, как в Таммерфорсе. Значит, туда они с Синани, со своим Борисом, с другом ехали. Потому что ничего не стоило отцу Синани договориться об этом. Потому что у него в доме были такие видные эсеры в его ближнем кругу. В общем-то, это было очень даже несложно, если бы он захотел. Вряд ли мандельштамовские родители знали об этом, но, во всяком случае, это так. Но самое главное, мне кажется, его переживание в ту революцию – это 9 января, кровавое воскресенье, 9 января 1905 года. Да он сам чуть не попал вот в эту волну. Мы знаем случайно из материалов публичной библиотеки, ныне Салтыкова-Щедрина, ныне Российская национальная библиотека, что 8 января Мандельштам записался в эту библиотеку, то есть был на маршруте этого шествия. И оно, конечно, его впечатлило настолько сильно, что спустя какое-то время, спустя 17 лет, в 22-м году, в ростовской газетке он напечатал статью об этом событии. Написано так, как если бы это было вчера. Очень ярко запомнил. И действительно, с этого события многое началось, и это была, видимо, какая-то внутренняя кульминация мандельштамовской революционности, его запала. Такая власть, которая стреляет в мирную демонстрацию рабочих, кто такой Гапон, он тогда, конечно, толком понять не мог, такая власть не должна, не имеет права функционировать, она должна уйти. Вот это вот, видимо, было такое, некая пуля, вставленная в затвор, я не знаю, может быть, я неправильно, тут недалеко Калашников, можно было бы переспросить, или ядро, вставленное в жерло пушки, не знаю. Во всяком случае, вот с этого началась мандельштамовская революционность. И она была интенсивной.
Да-да-да, я хочу спросить, есть же известный эпизод, когда родители отправляют его в Германию учиться, пытаясь спасти от какого-то...
Сначала в Париж.
Понимаете? Но они пытаются вот таким образом удалить вот внимание охранки, потому что он участвует в эсеровских
делах. В чем таком он сильно не участвует, да. У него как бы в этом смысле, он произнес зажигательную речь, как он сам писал, перед рабочими по поводу того, что в Государственной Думе с потолка, значит, штукатурка посыпалась. Являлось ли это терактом или нет? В общем, это его максимум вот такой вот его реальной революционности. Нет, как раз этого нет. Они почуяли, что что-то, так сказать, неладно, что его несет туда. Они не понимали, что революция тоже соответствующие структуры, не дураки, да, сказать, такие люди им совершенно не нужны. А может, кому-то и показали, понадобились. Поэтому они действительно, этот мотив у них был. Но они, может быть, мама это понимала, отец точно не понимал. Он очень много работал, жили они безбедно в Петербурге. Он был купцом сначала первой, потом второй гильдии. И не потому, что он обеднел, а потому, что был определенный регламент. Сначала там 5 или 10 лет нужно было быть купцом первой гильдии, а потом можно уже было меньше какие-то налоги платить и быть купцом второй гильдии. Выгоднее было быть купцом второй гильдии. И они этого опасались, но они не поняли того перелома, который в самом Мандельштаме к этому времени, а это, в общем-то, осень 1907 года, уже произошла. Революция разбудила в Мандельштаме поэта. То, что он видел, то, что он слышал, то, что он читал, все вот эти вот забастовки, все эти городские родения, все эти сходки. А главное то, что он летом 6-го года в Зеевольде, теперешней Сигулда, в Латвии, красивейшее место, как они говорят, латышская Швейцария. А там они всей семьей отдыхали этим летом, и повсюду были следы расправы царского правительства над крестьянами этих мест в начале года. И это как-то очень его взбудоражило и возбудило, и пришли первые стихи. Стихи эти были совсем нетипично мандельштамовские, а как бы это были стихи, такая смесь Надсона и Некрасова, это были очень мощные такая гражданский пафос, вилы, копья. И напечатал он их в журнале Тенишевского училища под псевдонимом, псевдоним «Фитиль». Про артиллерийские дела, про вот это поле, да, под псевдонимом «Фитиль». И таким образом в нем пробивалось поэтическое начало. С этого идет, можно сказать, не просто зарождение, а уже рождение Мандельштама-поэта. И от этой гражданской лирики, конечно, он их в свои книги последующие не включал. Это 1907 год. Собственно, 1908 годом датируются первые стихи, которые Мандельштам уже все-таки в своей книге потом включал. В то время он писал довольно-таки много. Вот в Гейдельберге, когда он был, интенсивность писания им стихов в Гейдельберге была сопоставима только с воронежской интенсивностью. Это было очень интенсивно, это было много стихов. Он их посылал разным поэтам, Вячеславу Иванову, Волошину. Но из них только одно, кажется, стихотворение потом прошло его внутренний фильтр, в книжку, к свою первую камень. Он включил, кажется, только одно из них. Но неважно, во всяком случае, сказать, вот этот вот спящий вулкан стал действующим. Проснулся и больше уже не засыпал. Не в смысле, что он всегда писал так много стихов, а в том смысле, что ему революция как таковая, он нашел и сроднился со своим призванием. Вот у него было вот это счастье этой, как бы так сказать, такой инициации.
Вы сказали, что не февральская и не октябрьская. Что, совсем нет? По стихам я не помню, действительно,
да нет,
чтобы это
понимаете, даже, как-то было сильно. И даже я могу себе с собой поспорить запросто. Да, даже вот есть стихи, когда октябрьский нам готовил временщик. Было насилие и злобы. Тут уже даже прямо вот Мандельштам просится в такие шинье русской революции. Но все равно никаким шинье русской революции при этом он не был. Хотя какой Андрей или там второй брат был в шинье с противоположными взглядами. Да, он это почувствовал. У него было очень сильное чувство времени. Шум времени – это не случайно возникшее.
Не случайно, верно.
Не случайно возникшее. Да, все, он был как бы на гребне. И убили Линда, его друга, которым он хорошо был знаком и дружен, на даче которого его самого Мандельштама чуть не арестовали в 2011 году. Еще как он был, но это было уже плавание по течению истории, по вот этой реке. Он сам никаких уже активных шагов, связанных именно с революцией, не предпринимал, ему это не нужно было, он уже себя ощущал на совершенно других рельсах, на рельсах поэзии. И это было уже в нем, и это все остальное было вторично и третично. И именно уже в том, что вот он эти стихи написал, они вполне себе тоже гражданские, они вполне себе про Керенского. Керенского распять потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала. В нем это не зарифмованный поступок политика или какого-то гражданского активиста, а это поэта политики, да, это поэт о событиях, поэт, реагирующий на революцию. Потом ему еще за эти стихи попадал. То есть именно их ему еще инкриминировали на Лубянке вместе с другими пасквилями. То есть обиделись и за Ленина, и не только за Сталина. Те, кто обиделись. Сам Сталин как раз за стихи ему обращенные, по-моему, не обиделся. Они ему понравились. Иначе бы была бы по-другому складывалась мандельштамовская судьба. Так вот, да, он плыл на вот этой уже вполне себе горная бурная река. Революция еще какая, да, он по ней плыл вместе со всеми. Но он не пытался ни оказаться причастным ни к выбору маршрута этого плота или этой лодки, ни к каким-то индивидуальным шагам, он просто не находился. Более того, он, когда все устаканилось, когда образовалась советская власть, достаточно быстро он попал на службу. Он сначала работал в комиссии по разгрузке Петрограда, которая, в общем-то, готовила переезд столицы в Москву. Потом уже он сам переехал в Москву, но в качестве сотрудника наркомпроса. Он там в отделе реформы высшей школы отвечал за какие-то важнейшие сюжеты, типа там библиотек, хоров, это я иронически говорю. Ходил на работу плохо, к службе относился
спустя рукава.
И когда у него случился очередной конфликт с Блюмкиным, или еще по какой-то другой причине, или когда вот это, если не ошибаюсь, это может быть связано с эсеровским восстанием. В общем, он, испугавшись и в очень сильном таком нервном возбужденном состоянии, просто-напросто бежал из Москвы в Питер, и потом долго разбирались, имел ли он на это право, было ли это, не надо ли его как-то или уволить, или оштрафовать, или еще как-то наказать административно. Это все более-менее задокументировано как раз. Ну вот он стал уже какой-то вот, в этом смысле, вот это был короткий период его работы. Потом уже пошла гражданская война, то есть он уехал в Киев, а он уехал через Харьков в Киев и встретился с Надеждой Яковлевной 1 мая. Пошла уже другая жизнь, стихи «Камню» закончились, начались «Тристия». Вот, собственно, вот это переход от «Камня» к «Тристиям» – это и есть его гребень, его внутренняя революционная жизнь, если угодно. А самый главный выброс энергии поэтической случился вот и начало всего этого вулканического функционирования Осипа Мельича, это связано именно с той революцией. Это, видимо, как болезнь. Он переболел ею, и дальше уже с некоторым иммунитетом от жизни никуда не денешься, но иммунитет у тебя есть, плыл по ней.
Я бы сказала, что удивительное противоречие состоит в том, что такой образ Мандельштама – это образ поэта, небожителя, можно сказать, человека, который говорит только о высоком, но на самом деле он был дико политизированным человеком. Он был вовлечен во все, с молодых своих ногтей, он был вовлечен в политическую активность. Правда, такое ощущение, что она никогда не занимала его полностью. И поэтический его поток вытесняет почти все человеческое в нем.
Ну, знаете, ну, небожители он никак не годится, конечно, ни по бытовой части бытия, ни по каким-то другим параметрам. Это в мемуарах он рисуется как человек не от мира сего, угу. Там, и всякое такое прочее. Но есть и другие мемуары, которые его рисуют как-то иначе. Во всяком случае, некоторому такому шаблону представлений о романтическом поэте эти мемуары соответствовали, сказать, и на нас это влияет. Понимаете, у него была удивительная способность оказываться не то чтобы в гуще событий, но...
Я согласна, можно сказать и так, конечно.
Его, то ли они его притягивали, то ли он их на себя тоже, сказать, призывал. Какая-то у них была своя сила тяготения. Вот, например, вот он оказался в Зигевольде и увидел расправу царского правительства, сказать, вот стихи. Или, а вот он оказался в Крыму в 1933 году, поехал он. И в старом Крыму, в домике Грина, где они жили, вдовы Грина уже, с которой они дружили, шли эти голодные, и холодные и молчаливые крестьяне, да, которые спасались от голодомора. И он пишет стихи «Старый Крым». Возможно, были и другие, невозможно, а точно. Он, это не единственный и, не, может быть, не самая первая реакция на коллективизацию и на то, что сделали с крестьянством большевики. Но одна из первых и одна из самых сильных. И все ему стало понятно. И как бы, а собственно что, его это лично не касалось, он туда приехал отдыхать, и потом перебрался в Коктебель, сидел за столом с Андреем Белым, обсуждал какие-то высокие материи, но в это же время в нем все время это жило, сказать, вот то, что он увидел, и то, что он понял, правильно или неправильно, сказать, он, едва ли он мог представлять себе, сказать, балансы внешней торговли хлебом, которые за этим стояли над советским правительством, но он понял, какая трагедия и как эти безвинные люди от чего-то. Вот это он все уловил. Ну, то есть ему было достаточно, сказать, очень немногого для того, чтобы в каких-то эпизодических, быть может, событиях почувствовать их сермяжную суть. И это касается очень многого. И это касается очень многого. Как-то вот все время оказывался на перекрестке истории и поэзии всего. Поэзии в себе и истории вовне себя.
И в конечном итоге можем сказать, что он стал жертвой этого своего удивительного дара и умения оказываться на этом политическом и историческом
стиле. Да не жертвой, я не считаю, что жертвой. Во-первых, он не мог этого избежать, он как бы до известной степени он нарывался,
да?
Выражаться.
Это и в стихах есть, и да. В воспоминаниях Надежды Мандельштам «Я к смерти готов», все эти... признание.
Ну, коль скоро он что-то понял, да, и коль скоро что-то он уловил, и коль скоро что-то он выразил, да, мы живем под собой, не чуя страны, это же, сказать, это же формула ощущения интеллигенции, по крайней мере, себя в этом чужом и опасном государстве. Это же понял только с другой стороны и Сталина, только поэтому ему понравилось. Там, хорошо, вот и живите, не чуете страны, сказать, боитесь. Тряситесь от страхов, я этого и хотел, поэтому, и как это ни парадоксально, вот это вот нарывание Мандельштама спасло, потому что даже в мягком варианте ему грозил Беломорканал, какой-то, ну, уж не помню, какой там канал строили, но его судьба изменилась после того, как Сталин прочел эти стихи, или, по крайней мере, с ними ознакомился, произошло большое смягчение, сказать, его отправили всего-навсего в Чердань, а потом всего-навсего из Чердани в Воронеж, где в Чердани ему не очень понравилось, пришлось аж из окна выпрыгивать от страха. Но вот это была как бы такая сталинская премия, которую Мандельштам получил. Но он по-другому просто не мог. То есть вот Тарковский, да, сказал, стихи читал чужим. Он старался и чужим не читать, он старался читать своим, но все же читал и прочел эти стихи. Каждый, ну, который справедливо называют в этом смысле роковыми, ну, нескольким десяткам людей. И среди них, конечно, люди, в которых сомневаться не приходится, но там разные люди были. Мы еще не знаем, кому он еще читал, хотя этот список тоже известен. Это вот и есть вот этот перекресток поэтического внутри и исторического снаружи. Это есть вот некая особенность у Мандельштама. Может быть, это вообще призвание поэта в целом, но оно по-разному у разных поэтов выражается. У Мандельштама просто экстремально сильно. И заслуга в этой или еще что, не знаю.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал директор Мандельштамовского центра Высшей школы экономики Павел Нерля. Свободы, вы слушаете программу «Культурный дневник». В Париже проходит выставка известного фотографа Владимира Сычева. Он родился в Казани, 35 лет прожил в Советском Союзе, потом уехал во Францию и сейчас живет в Берлине, где с ним и встретился наш корреспондент Юрий Векслер.
Талант фотографа, умение самому как бы стать камерой, умение видеть интересное. Придя в Берлине на выставку Владимира Сычева, о котором я до того не слышал и ничего не знал, я с удивлением обнаружил на стенах портреты королей парижской моды Ив Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Сони Рикель, а также портреты других известных и неизвестных мне парижан и россиян. Как сложилось, что уроженец Казани оказался в Париже и прожил там более 30 лет. Как он вообще стал фотографом?
В 65-й год мы поехали в Москву. Я в Казани в институте учился, уже на втором курсе, и играл в студенческом джазе на саксофоне. У нас был студенческий театр эстрадных миниатюр «STEM». И в феврале 65-го в Москве был конкурс «STEM-ов» всего Советского Союза с президентом жюри Аркадием Райкиным. Мы заняли первое место. У нас был замечательный биг-банд, оркестр. И в конце приходит фотограф из «Московского комсомольца» и раздает газеты с нашими фотографиями, и подходит ко мне и дает мне пачку фотографий. Не знаю почему. Но в этой пачке фотографий там были все звезды мирового футбола. Вот все, кто в Москву приезжал, он их всех снимал. И Пеле, и Горинча, я не знаю, в общем, звезды. Мне это ничего не говорило. Я положил их в тумбочку, мы жили в гостинице «Юность». Через два дня все фотографии были разворованы моими друзьями. Но я бы с удовольствием их сам раздал. Но тот факт, что он ко мне подошел, сыграл роль. Я в тот момент это не сознавал, это только глядя назад на свою жизнь, я вижу, что повороты моей жизни происходили от очень малозначительных вроде бы явлений, вот как этот, другие. Вот. И они сыграли, потому что я приехал в Казань сразу, в феврале 65-го года, и купил фотоаппарат.
Что это был за аппарат?
«Зенит», советский фотоаппарат. Ну, а какие? Тогда других не продавалось. Вот. И начал сразу фотографировать на улице. Я говорю, что вот я жил между вокзалом и центральным рынком, и вся реальная жизнь проходила под моими окнами. Вот. И я снимал это. Стал фотографом благодаря этому.
Собственно, многое из того, что вы начали снимать и снимали, оно потом в 80-м году уже было в той коллекции, которую вы привезли в Париж, и которая
да,
там...
Да, конечно, да. Потому что я начинал там в 65-м году, но я вот сейчас на выставках показываю фотографии. Казань 66-го года, хорошие фотографии я тогда сделал. Потом я после института был два года на Байконуре радиоинженером, потом в Москву переехал. И, в общем, то, что я в Паримачи потом показал, это были Казань и Москва фотографии.
Что для вас Франция?
Франция? Ну, это из той же серии. Я говорю, повороты моей жизни вроде казались случайными, и Франция в том числе. А оказалось, что это, ну, самое важное. Я в Москве последние 5 лет, с 1974 по 1979, я уехал в конце 1979 года, я занимался квартирными выставками, потому что все мои друзья были художники. Ко мне ходили иностранцы табунами, и дипломаты, и журналисты. Я знал практически всех журналистов в Москве иностранных. Всем показывал свои фотографии, всем. Только один журналист из журнала «Ньюзвик», Фред Колман, который в Париже сейчас живет с французской женой, вот он один или два раза дал мне что-то снять. А так никому не нужны были. Ни мои фотографии, ни мое умение. Вот. И поэтому у меня никаких иллюзий не было. Я уезжал, я всем говорил, не по политическим мотивам, потому что я говорю, по политическим мотивам надо оставаться в стране. Вот. Я уезжал из любопытства. Я до сих пор любопытный, мне интересно, как люди живут. Я хотел уехать из Парижа в Мексику, но там, к сожалению, криминал такой, что опасно там жить иностранцам. И мексиканцам тоже. И я, приехав в Вену, как все иммигранты по еврейской визе, попросил американскую визу. Не знал ничего. А что произошло? До 70-го года центром фотожурнализма была Америка, Нью-Йорк. Выходили два журнала «Life» и «Look». Они были еженедельные и конкурента. И платили огромные деньги за фотографии. Потом закрылся в 70-м журнал «Look», а в 72-м журнал «Life». И к моему появлению на Западе журнал «Life» открылся, но только чисто как американский и ежемесячник. Платить стали в 25 раз меньше. Это в прямом смысле, не в переносном. Вот. Короче, я приезжаю в Вену, жду американскую визу, и мне звонят мои французские друзья, дипломаты, не журналисты. И говорят: «Володя, приезжай, забирай свои картины». А они мне вывезли картины. А то, если ты уедешь в Америку, говорят, может, ты никогда не приедешь. А мне к тому времени уже другие дипломаты привезли негативы прямо в Вену. Ну, я с семьей, с детьми, там, на поезд еду в Париж.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
Приезжаю в Париж, а мне в Вене, из-за того, что я там был 4 месяца, дали телефон вот этого агентства, тоже случайно, какой-то человек, который когда-то чего-то там для них сделал. Прихожу в агентство, хозяин турок, Сипаюглу, вот, фанатик журнализма, потому что он 360 дней в году сидел в офисе, действительно, читал всю мировую прессу, смотрел все программы телевидения, слушал радио и посылал фотографов во все точки. Вот. Посмотрел мои фотографии, через 15 минут мы были в журнале «Париматч». Два человека, которые смотрели мои фотографии, это Мишель Саля, директор по фотографии «Париматча», и Роже Терон, который директор по фотографии всех изданий вокруг «Париматча», их было 70. Вот сегодня имя Роже Терон – это икона фотожурнализма во Франции. Что потом оказалось, кроме того, что этот турок 360 дней в году занимался журнализмом? Эти два человека, которые были начальниками в «Париматче» по фотографии, они самые крупные коллекционеры фотографий в мире. То есть я попал в руки к одному фанатику, а потом работал больше 15 лет с другими фанатиками, которым нравились мои фотографии, пока «Париматч» не продали военной фирме «Легардер». Я попал, я говорю, во Францию случайно, чтобы взять свои картины. А оказалось, что я приехал когда надо и куда надо. Ну вот. Вот.
Как вы сами думаете, что в вас понравилось Хельмуту Ньютону?
Я его никогда не спрашивал, но он увидел мои фотографии в «Париматче» и через «Париматч» попросил нас познакомить. Вот. И я с ним познакомился, 2 года мы с ним дружили. Я не знаю, что ему понравилось. Я вообще никого так не спрашивал. Я, допустим, с Хельмутом Ньютоном я дружил, но ко мне пару раз приходил Картье-Брессон, и я у него 3 раза был в гостях, и мы с ним о фотографии никогда не говорили. Его жена замечательный фотограф, Мартина Франк, Картье-Брессона. Просто снимаю шляпу. Ну, мы с ним говорили там о том, о сём, о 5-10. Я его спросил, потому что это 80-й год, я только что приехал. Я говорю, вы левый или правый? Потому что во Франции все левый и правый. Я анархист. Вот это мне очень понравилось.
Но ведь это с подачи Ньютона вас пригласили в ВОК, да?
Да-да-да, и... благодаря ему, потому что ВОК сопротивлялся, какой там русский фотограф, все. Он заставил их дать мне пробную работу, и мне позвонили, и директор французского ВОГа, можете прийти, я говорю, да, да-да-да-да, Роже Гайе. Я прихожу, и он мне говорит, вот так и так, Хельмут Ньютон нас замучил, с марта месяца заставляет нас... А мы в июне, значит, 3 месяца, ну, не стучит кулаком по столу, но требует. Вот. Мы не хотели. Вы же не фотограф мод? Нет. Моду не знаете? Никогда не знал. И близко меня туда не подпускали. Не фотографировали? Нет. Ну, хорошо, ладно. Мы, чтобы в этом поставить точку, он мне честно, все спокойно, честно говорит, мы вам дадим главную редактрису, Франсин Крессан. Вы с ней будете ходить, она будет показывать, какие модели снимать, а вы будете только щелкать. Если не получится, ничего страшного. Тогда начиналось воскресенье вечером с Ниной Ричи, окончалось в четверг в 5 часов и в Сен-Лораном. Значит, снял я Нину Ричи, в понедельник принес в ВОК пленки проявлять. Мы там встречались и шли, снимали. Потом в обед приходили обедать в ВОГе, там столовая. Сдавал пленки снова. И во вторник, еще до окончания работы, директор меня зовет, мы пришли обедать. Я поднимаюсь на второй этаж. Он говорит, слушайте, проявили первые пленки, вся редакция в восторге, мы вам предлагаем контракт. При этом я должен вам сказать, что за 50 лет существования французского ВОГа ни одному фотографу контракт не предлагался. Но я говорю, ну, я польщен, хотя... Я знаю, что я не чемпион мира. Но им дико понравилось. Действительно, потому что он не скрывал. И первая публикация была 40 страниц. Вот. По контракту ВОК обязывался печатать 100 страниц в год. За 2 года я сделал 200 страниц и сам ушел. Вот. Ну, потому что я не фотограф мод. Я не люблю снимать на фоне белых стен. Я их просил черно-белый на улице, они меня заставляли снимать цвет в студии. 2 года поснимал, хватит. Вот, но Ньютону что-то нравилось в моих фотографиях. Понимаете? Вот. Вот.
У вас очень любовно снятый Ньютон, вот я видел.
А Ньютона я снял всего один раз. Мы с ним действительно дружили. И он встречался с кем-то, с каким-то деятелем из Монако. И говорит, пойдем в кафе, поболтаем, посидим. А я что, я с фотоаппаратом всегда хожу. Ну, я начал его снимать, других нет. Вот. А потом он говорит, дай мне твой фотоаппарат, и он меня снял. То есть у меня на моем фотоаппарате негатив Хельмута Ньютона. Потом нас сняли вдвоем, тот мужик нас вдвоем снял, все на одной пленке. Ну вот такие вот истории.
А вот то, что вы снимали, довольно много портретных фотографий и очень много... мира моды.
Да.
Это вам было по душе? Или это все-таки вот было предложено, вы нашли себя и там?
Дело в том, что для меня сегодня, не тогда, а сегодня, это все люди искусства. Снимал моду, и поэтому этот мир, как бы, мало того, что он мне был открыт, потому что для фотографа ВОГ все-таки двери открываются быстрее, чем для других. И... Допустим, с Сен-Лораном и Пьером Бержи просто были приятельские отношения, потому что, ну как потом я узнал, они любили русских.
И в Монтан есть две фотографии. Такой благостный, расслабленный. Вы были знакомы, вы разговариваете перед, вы расслабляете как-то тех, кого...
Вы знаете, что как я не расслабляю, но и в Монтан актер. Он профессионал и вел себя очень профессионально. Я его попросил выйти в кафе, потому что я... Еще в журнале «Вог» и в других журналах говорю, Париж – город кафе. Чего снимать на фоне белой стенки? Пошли, сели в кафе.
Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin, au café.
С разными по-разному. Я люблю снимать людей или дома, или на улице, но не в студии. Потому что в студии они действительно как-то... замороженные.
Были ли вот у вас лично впечатления от кого-то из них для себя очень яркие?
У меня, во-первых, плохая память. И если мне что-то запоминается, значит, что-то было интересное. Запомнились мне встречи с двумя людьми. Это первая встреча. Владимир Горовец, пианист, великий. Я с ним провел 3 дня в Париже. Он вернулся после там 20-летнего, что ли, отсутствия. Я с ним провел 3 дня на репетиции, там, в концерт, за кулисами, с женой. Жена у него была дочкой Тосканини, не шаляй-валяй. С ним мы говорили по-русски, а с ней он говорил по-английски. Ну, у меня с английским языком нет проблем, поэтому все было понятно. Я всегда снимаю много, и его снял много. Но у меня было точное ощущение, что я чего-то не снял. Приходим с ним к нему в гостиницу, торчит кусочек шахматной доски. А я шахматный фанатик, ну, игрок слабый, но фанатик. Я снимал все матчи Каспарова-Карпова и вообще. Вот. Я ему говорю, вы играете в шахматы? Сразу я понял, что нужно его снять за шахматами, а совсем не за роялем. И он меня перебивает вопросом на вопрос, после которого я забыл, чего я хотел. Он мне говорит, а вы любите мороженое? Вот я его спрашиваю, вы играете в шахматы? Он говорит, а вы любите мороженое? А я говорю, вы не просто в точку попали, вы спросили человека, который готов мороженое есть день и ночь. И это чистая правда, килограмм, потому что я люблю мороженое с детства. Ну, с детства все любят, я и сейчас его люблю. И вот он поворачивается к своей жене и ей по-английски говорит, со слезами на глазах, клянусь, дорогая, ну посмотри, ну сколько раз я тебе говорил, что все русские любят играть в шахматы и есть мороженое. То есть она его достала на этом. И я забыл, что я хотел его снять за шахматную. Вот этим мне запомнилось. Вот. А второй случай, это уже я снимал Барышникова и Полянского. Полянского, да? Вот.
Где это было?
На квартире у Полянского в Париже. И мы там пару часов были. Я пришел, там все. Вот. И я ему разговор весь шел по-английски, потому что Полянский по-русски не говорит. И я ему говорю, Роман, перед вами сидит сюжет фильма. Он говорит, какой? Я говорю, вот, копия Есенина. Копия! Молодой Барышников. На что мне Барышников говорит, да что он там, крестьянский поэт. Я говорю, ну, может, он крестьянский, но он великий. Тогда мне Барышников говорит, а что я в этом фильме буду делать? Я говорю, во сне танцевать с ней. Ну так, симпровизировать. А, вот, действительно интересный разговор был с Жаскар Дестеном. Да, проигрывает он выборы, это май 81 года, Миттерану. В июне месяце звонит мне американский журнал и говорит, поехали к Жескару, будем делать репортаж для американского журнала о проигравшем выборе. Не о победителе, а о проигравшем. Ну, хорошо, все равно едем. И в поезде она мне говорит, журналистка американская, он дал 20 минут на все. Поэтому снимай много, потому что времени не будет. То я говорю, я всегда снимаю много, даже больше, чем много, так что не волнуйся. Приходим, и Жескар такой отстраненный, все, здрасте, ей говорит, здрасте, вы кто? Она говорит, я американка. И он, элегантный, умный французский президент, говорит, я не люблю американцев. Наверное, у него были причины. И мне, а вы? А я говорю, а я русский. Русский? И начинает со мной разговаривать про Чехова, про русскую душу, про музыку и культуру. Она меня под столом пинает, а потом до нее дошло, что я ей открыл двери. Он 40 минут со мной разговаривал. Ну, вообще, про все. И в конце разговора, не торопясь, говорит, вы знаете, я был 7 лет министр финансов, а потом 7 лет президентом у Помпиду, министр финансов. Я знаю всех мировых политиков. Он говорит, знаете, кто мой любимый политик? Я говорю, кто? Брежнев. Клянусь. Я со стула не упал, а он говорит, не удивляйтесь. Сидим мы на скамеечке в Кремле. Я, Брежнев и переводчик. И Брежнев мне говорит, спина болит, шея не поворачивается, здесь стреляет. Он говорит, это же так человечно. Я в конце 89-го получил французский паспорт, а до того я был без гражданства, политический беженец, 10 лет. Вот. Как только я получил французский паспорт, журналы меня завалили заказами на Советский Союз, и все. И поэтому я все бросил, и модельеров, и моды, все бросил.
Я читал, что вы были ранены во время второго путча. Да. Это каким образом и что это было за ранение?
Я полетел снимать концерт Майкла Джексона в Москве из Парижа. Снял, послал пленки. Там на пленку снимали. И послал пленки с пассажиром, потому что это, цифры еще не было. И вечером все пошли на Останкино. Это скотина, другого слова нет, Рудской, который всех погнал на Останкино. Потому что весь день была демонстрация. Это через пару недель после Майкла Джексона. Я демонстрацию снял, пленки послал. Вот. Вечером вырубается один канал в 7 часов, в другой канал, «Лебединое озеро». Звонят мне из Парижа и говорят, слушай, там нужно идти на Останкино. Я поехал на Останкино. Через 40 минут я был уже в Склифосовской. Мне прострелили ногу. Так что поехал я совсем не из-за этого. Но...
Среди разных историй и случаев в жизни Владимира Сычева особое место занимает история, которая произошла лично с ним и которая привела его к убеждению, что семья последнего русского царя не была расстреляна.
Значит, это начало июня 86 года. В Венеции была семерка. Миттеран, Риган, Тэтчер, Кракси и остальные. Вот. Ну, я поехал с французской прессой, как я со всеми президентами ездил. Значит, я с французской аккредитацией в Венеции. Подходит ко мне итальянский журналист и спрашивает что-то по-французски. Я ему что-то отвечаю. А он слышит по моему акценту, что я не француз. Он говорит, а вы кто? Не француз разве? Нет, я русский. Русский. И вот газета под мышкой. И достает мне газету «Ля Република» того дня. Значит, начало июня 86 года. И он говорит, вот статья интересная. А я говорю по-итальянски, прочитай меня. А он хорошо по-английски говорил. И он мне переводит, что умирает в частной клинике в Швейцарии сестра Паскалина. Сестра Паскалина. Это все я пересказываю статью. Статья построена по принципу, чтобы показать читателю, что это не бабка с печки свалилась, а смысл в последней фразе, как в анекдоте. Значит, сестра Паскалина известна всему католическому миру, потому что она прошла с папой Пием XII, который в 18 году здесь был кардиналом Баварии, по-моему, по Чили. Вот. И до его смерти в Ватикане в 57 году. И она на него такое сильно имела влияние, что когда он стал папой в 39 году, по-моему, или в 38, то он ей отдал всю администрацию Ватикана, а себе оставил политику и религию. Она имела настолько мощную власть там, что ее называли «железной леди Ватикана». Когда кардиналы просили аудиенцию у папы, то она решала, кто достойна, кто нет. Сестра Паскалина, умирая перед смертью в частной клинике в Швейцарии, просит адвоката и свидетелей, потому что она не хочет уносить в могилу тайну своей жизни. Пришли адвокаты-свидетели, и она произнесла только одну фразу, что женщина, похороненная на севере Италии, деревня Минаджо, в Среднее озеро, там Кома, Маджоре, и вот Среднее, я все время забываю. Вот. Действительно дочь русского царя Ольга. И я им говорю, этому итальянцу, ну вот, ты правильно, что дал мне эту статью, мы с тобой встретились, замечательно, где живешь? В Милане. Я говорю, я вот назад с Миттераном не поеду, я поеду с тобой в Милан, вот, и мы там час-полтора съездим туда, на это озеро, и ты мне просто поможешь. Мы с ним поехали на озеро, то есть, ну, в деревню Минанджо, нашли очень быстро кладбище, нашли сторожа, тут же появилась парочка пожилых людей, я думал, случайные прохожие, ничего подобного, это лучшие друзья этой Ольги. В итальянской деревне на кладбище, где все по-итальянски, на этой могиле было по-немецки. У меня фотография есть, что Ольга Николаевна, без фамилии, старшая дочь русского царя Николая Романова, и даты жизни 1895-1976 год. Вот. Ну, я начал спрашивать, я говорю, она когда появилась в этой деревне? В 48-м году. Ага, значит, после войны. Я говорю, ну и что, она говорила, что она дочь царя? Он говорит, вся деревня знала, что дочь царя. В прессу попадала? Попадала. Как другие Романовы реагировали? В суд подавали. Ну и как она проигрывала? Проигрывала. Но она должна платить расходы противной стороны. Платила? Платила. Я говорю, ну а работала? Нет. А откуда деньги? Как, говорит, вся деревня знала, что ее содержит Ватикан. Вот эти две статья и вот эти показания сошлись, я начал искать, что по этому поводу известно. Ну, вот начало.
Конечно, каждый волен верить или не верить, но снимки могилы с уникальной надписью Владимир Сычев действительно тогда сделал. На одном из них мы видим чету немолодых итальянцев. Это семья Даниэли, друзья Ольги или лже-Ольги, как кому больше нравится. После смерти Даниэля могилу Ольги в 1995 году уничтожили, а ее прах перезахоронили в семейном склепе Даниэли.
Почему вы, дойдя до определенного возраста, выбирали, где жить, но не в Париже?
Ну, я там прожил 32 года. Я 35 лет прожил в Советском Союзе. Хватит, хорошо, я доволен. Я говорю, уехал не по политическим мотивам. Вот. 32 года в Париже, хватит, надо еще где-нибудь пожить. Хотел ехать в Мексику, но действительно стал там криминал жуткий. По их мексиканской статистике за 10 лет убито 270 тысяч человек. Ну куда, зачем впасть льву ехать? И я выбирал между Барселоной и Берлином. И очень хотел в Барселону переехать, но в Барселоне... 5 лет назад в Испании был такой упадок экономический, просто упадок. Я там каждый год приезжаю, у меня друзья в Барселоне, хорошие очень, зовут хоть сейчас. Ну, зовут, в смысле, ну, дружим. Ну, приезжаешь, а не только вот, что экономика плохая, политика плохая. Но я наслушался таких разговоров в Москве. Вот, поехал в Берлин, потому что Берлин для меня, я любил Берлин, я сюда ездил с 83-го года довольно регулярно, и вот на Берлинскую стену я приехал за день до открытия стены. Мне нравится Берлин, действительно нравится. Он такой город, насыщенный энергией, как Нью-Йорк 80-х годов. Вот для меня, для иностранца.
«Мы ленивы и нелюбопытны», – писал Пушкин. Владимир Сычев, напротив, и не ленив, и движим любопытством, и благодаря камере в его руках от быстро текущего времени и замечательных людей времени останется больше.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Юрия Векслера с фотографом Владимиром Сычевым. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Поверх барьеров» – воспоминания журналистки Юлии Мучник. Место действия – Томск. Время – поздний застой.
1982 год, мне 17 лет. В 6 утра к нам домой, как принято говорить, постучались. Родители открыли дверь и увидели вот такую картину. Там им показали несколько человек корочки. За спинами этих людей стояли перепуганные наши соседи. И вот они вломились все, ввалились в наш дом и предъявили вот такой документ. Не ордер на обыск, а это был ордер на выемку одной книги. Это была книга, что уж совсем забавно, хотя нам тогда забавно не было. Это была книга Гершинзона о Чаадаеве. Мы обязаны им эту книгу выдать, искать, как она к нам попала.
Воспоминания о книжном деле в Томске в пятницу в «Поверх барьеров» в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».